Все-таки у людей церковного сознания хватило на то, чтобы послать запрос в Москву к патриарху Тихону, уже избранному, и патриарх Тихон благословил быть Всеукраинскому собору, и вот на этот собор он высылает своего представителя Платона Рождественского, митрополита Одесского, то есть как раз возглавителя одной из украинских епархий. Что же касается, Анатолий, ваш вопрос, что касается митрополита Владимира, то митрополит Владимир именно не был назначен патриархом. Казалось бы, он уже сидит на месте, ему бы можно было быть, а не тут-то было. Тихон был человек прежде всего реально мыслящий. Он прекрасно понимал, уже по настроению собора московского 17 года, как относится на Украине к митрополиту Владимиру. Приняли его еще в 15 году при царе, когда еще бунтовать все боялись. Но фактически его там откровенно недолюбливали, и епископат украинских епархий относился к нему прямо отрицательно. Уже когда он был убит, и все равно на Московском соборе констатировали, что отношение к нему со стороны вот так сказать, украинского духовенства не было отношением покорности и любви. То есть, фактически с самого начала митрополит Владимир пытался противостоять церковной раде, инициативно-церковной, ничего в этом деле не успел и покорился тому, что просто собор будет, и даже изыскал для этого собора 60 тысяч рублей. Но надо сказать, что в это время вот он проживает в Киево-Печерской лавре. Как только началось вот это все движение, начиная с апреля 17 года, то выгоняют, значит, наместника лавры Киево-Печерской прежнего, избирают нового неофита, архимандрита, и митрополитов даже в самой лавре только терпят. Когда три вообще неизвестно какие личности, не предъявившие мандата, приходят и забирают митрополита, их никто не остановил. У митрополита не было охраны в митрополичьих покоях. Единственное, он сказал, что если вы меня расстрелять, то расстреливайте здесь. И как-то этого слова никто не понял. Хотя вся лавра знала, и знал наместник, что его куда-то отвели. Он, значит, наместник-то неофит-то позвонил коменданту новому, то есть большевицкому Киева, то сказал, нет-нет-нет, мы ничего не распоряжались. Все успокоились. На утро женщина прибежала, митрополит-то ваш лежит убитый. Так. Нет, мы еще будем говорить об этом. Мы не раз и не два. Мы еще к этому вопросу вернемся. Киево-Печерский и теперь не подчиняется патриарху, он подчиняется митрополиту Киевскому. Но тут они решили своего митрополита проигнорировать. Как, между прочим, и заявили тогда же братья Киево-Печерской лавры, что они не подчиняются и собору всероссийскому, пока не будет нашего всеукраинского, который и определит будущее церковное положение Украины. Все. И вот теперь, я очень рада, что вопросы есть. Вот теперь немножко, я думаю, вы уже представляете себе, так сказать, картину вещей. И вот, значит, как личный представитель был послан Платон Рождественский, и по статусу, и по благословению, с обязательным участием этого самого представителя патриарха, вырабатывается наказ для будущего собора. Все было сделано быстро, в течение буквально 2 недель. Наказ был разработан применительно к местным условиям. Платон их знал. А именно, Украина – страна аграрная, несмотря на угольный бассейн. Особенно тогда. Поэтому выборы были сделаны двухстепенные. Сначала поселом, то есть поселом внутри одного уезда, и затем внутри каждого уезда, не епархии, не губернии, а уезда, то есть округа благочиния. Внутри каждого уезда, значит, по 2 представителя духовенства и мирян, и затем, как и в Москве, представители от духовно-учебных заведений, от академии, естественно, от всех семинарий, от университетов и так далее. Вот такой вот конгломерат. Но в отличие от Московского собора, который 3-степенный, поэтому вот эту вот крестьянскую массу удалось отсидеть. На 3-м туре их всех заменили интеллигентами. А здесь, в Киеве, их не отсидели. И весь состав Всеукраинского собора оказался на львиную долю крестьянским. Когда шла пропаганда, и, я говорю, очень много вот вошло туда кошевых атаманов. И когда, значит, шла пропаганда по собору, к ним так и обращались селяки и вояки. Затем тоже по наказу собора председатель собора не по кафедре, то есть не Владимир, его тут же задвинули в угол, не по кафедре, а по избранию собора. И когда этот собор собрался 7 января 18 года по-старому, то есть в попраздновство Богоявления, то избран был епископ Подольский Пимен Пегов. Именно вот по этой агитации селяки и вояки, голосуйте за митрополита, хотя он еще не был митрополитом, Тумана. А Платон согласился. Пегов. Он был совершенно русский, он был родом из Уфы. Во всяком случае, он как-то сразу завязал с этой Радой инициативные тесные отношения, и они его, так сказать, именно выдвинули и провели как своего человека. Неплохо. Платон согласился до того ли? До того ли? А я сейчас вам... Дорогой мой, его посылали, во-первых, в порядке церковной экономии. Надо пусть пожертвовать меньшим, чтобы спасти главное. Кооптирован, то есть как бы захвачен, то есть вобран в себя, включен, именно. Включен в полном составе. А тут он обратился к этим представителям Рады, которых было 47 человек, и сказал им: «Братья, мы, мол, ценим вашу инициативу, но удобно ли вам, значит, самим навязывать себя собору? Не лучше ли будет предоставить самому собору вас избрать или пригласить?» И пригласить, ведь тут же есть приглашенные лица, и пригласить, вот это главная хитрость, в том количестве, в котором будет угодно собору.
То есть вы играете гость?
Пока нет, но если вас пригласят, то вас как полноправных членов. Но 50 человек или в том количестве, как будет угодно собору. Вот это и была хитроватая формула, которая впоследствии оказалась ловушкой. А всего собралось 270 человек. Вот всех-всех-всех селяков, вояк, архиереев только 10, потому что 10 епархий. Вот. Итак, сама Рада была на самом деле по-церковному ничем иным, как церковно-общественной организацией. И поэтому, как церковно-общественная организация, по правилам, так сказать, по всем правилам соборным, она не могла рассчитывать войти на собор целиком. Пока они только гости на соборе, и в первую сессию собора они занимаются бешеной пропагандой. Они как гости, а выступают постоянно. И как раз на последнем заседании собора прозвучало, от первой сессии, прозвучало слово «автокефалия». Но в этот самый день в Киев вошли большевики. Даже Антоний Храповицкий, и тот говорит, совсем бы беда, да вот большевички выручили. Именно в это время войска Рады стали гнуться и трещать под натиском большевиков. Как сказано тоже у Булгакова, этих самых шаровар в два счета выбили серые разрозненные полки, пришедшие из Москвы, из далекой Москвы. Так вот, когда большевики вошли в Киев, то всех этих членов Рады и гражданской, и церковно-инициативной, как ветром сдуло. Это было 19 января 18 года по-старому, и первая сессия собора была прервана. Вот об этом, значит, Пимен Пегов и Платон Рождественский доложили митрополиту Владимиру. Он, значит, с удовлетворением принял, что, слава Богу, хоть драки не было. Предложил им, значит, собою послужить. И 21 января по-старому было его последнее служение митрополичье и предстоятельское на сей земле. 25-го он был убит в конце дня неизвестным. Он руководитель... Пока что это только епархия. Он просто митрополит Киевской и Галицкой. Митрополитчьей области еще нет. Так вот. Ну, он, конечно, там старший по хиротонии, это другое дело. Итак, значит, первая сессия Всеукраинского собора продолжалась всего 12 дней. Ни к чему не пришли, поскольку пришли большевики. Второе. Распущена была мирно первая сессия во время боев, и вторая щирые, значит, смылись, они же самостийники, и вторая сессия назначена на 10 мая. И затем автокефалистские настроения и так называемые центробежные уже распространяются повсеместно. Да, на 10 мая. И эти самые автокефалистские настроения захватили весь Киев. Например, вот братья Лавры единодушно заявила, что решением Всероссийского собора она не подчиняется до решений своего собора. А ведь это уже весна, это после убийства митрополита Владимира. Но никто не опомнился. Значит, когда митрополита привели расстрелянного, притом несколькими пулями, то есть его добивали. Когда принесли митрополита, то быстренько запросили, значит, большевистское начальство, комендатуру, оттуда отвечали однозначно, что не только никакого приказа на расстрел митрополита никто не отдавал, но и большевики в срочном порядке организовали свою комиссию по расследованию убийства. Значит, тут начали подпрыгивать в Москве, на Всероссийском соборе. Да что же это происходит? Да на каком свете это делается? Да давайте мы хоть свою комиссию пошлем. Соборный совет, правда, отклонил такое предложение. Но на самом соборе, особенно вот отец Матфей, архимандрит Матфей Померанцев, кричал так громко, что собор все-таки решил эту комиссию послать, ее и собрали, но оставили на месте. То есть она так и осталась в Москве, никуда не поехала. И, наконец, значит, просто после погребения митрополита, а он был погребен правильно в дальних пещерах, рядом с митрополитом Флавианом Киевским. Могила его соблюдалась во весь советский период. Когда мощи были подняты, то были совершенно бесспорны и так далее. Сейчас он в дальних пещерах почивает. Я сама к ручке прикладывалась. Ручка, между прочим, целенькая. Там не кость, не только кости, но и кожа цела. Вот. Во всяком случае, значит, после этого как раз личный представитель патриарха, митрополит Платон, явился в Москву и обо всем доложил патриарху и собору. Ну, а жизнь продолжалась. Тем временем эти самые московские полки, да, московские полки тоже оказались не так, чтобы очень прочно. А именно, в 18 году, еще до Пасхи, то есть в мае же, как раз на 10 мая была назначена вторая сессия, так вот она 10 мая не состоялась, потому что большевиков выбили из Киева, а пришли немцы. И на их штыках шаровары. Шаровары вернулись. Как сказано у Булгакова, это был большой сюрприз. А эти самые, тогда стало ясно, что эти самостейники имели, так сказать, базу-то не где-нибудь, а в Австро-Венгрии. И, значит, явились немцы по условиям Брестского мира аннексировать Украину, но для виду было организовано местное самоуправление, местное правительство. Вот был избран гетман всея Украины, а именно Павел Петрович Скоропадский. Кавалергард и, так сказать, до революции офицер ничем особым не примечательный. А вот в его правительстве Скоропадского министр исповеданий тот самый отец Василий Янковский. Так что всех мы теперь расставили по местам, как на шахматной доске. Так вот, Янковский-то. Да вы знаете, тут уже, так сказать, его назначили, просто посоветовали, так сказать, по протекции, как человека церковно-грамотного. И значит, в качестве, что ли, гвардии нового гетмана был приглашен вот этот самый офицерский состав, просто оказавшиеся в Киеве на тот момент. Они были немногочисленны. Ну, а так, значит, мова, карбованцы, лебедь-юрчики, как сказано у Булгакова, и так далее. И, наконец, вот уже после водворения, значит, немцев и избрания Скоропадского, Киевское епархиальное собрание избирает на киевскую кафедру Антония Храповицкого. Вот тут он попал в митрополиты киевские и галицкие. Украина отрезана. То есть это самостоятельное государство, и уже определена даже граница между Украиной и РСФСР. И, значит, спаси Господи, люди твоя, поют, значит, благоверному гетману Павлу победу на сопротивные дары. И даже надо сказать, что в это время уже к событиям на Украине на соборе относятся вяло, и даже раздаются голоса, что, мол, не нынче завтра Украина будет присоединена к Австро-Венгрии. А и Австро-то Венгрии оставалось жить несколько месяцев. То есть, скажем прямо, пророков на соборе московском не было.
То есть равнодушно, они как-то предали, короче?
Не то чтобы предали, но во всяком случае они предоставили дело течению, так сказать, событий естественному. Пока. 7-20 апреля распущена вторая сессия Всероссийского собора, да, российского, то есть 17-18 года, то есть нашего главного собора, а 7 июня, значит, считаем, тоже 7 число, значит, конец апреля, май, через 2 месяца. 2 месяца спустя, как раз в перерыве между нашими сессиями, собирается вторая сессия Всеукраинского собора. И начинаются, друзья мои, интересные вещи. Как мы видим, шаровары вернулись, и вернулась, в частности, церковно-инициативная рада уже на немецких штыках. Тут-то они и выяснили, так сказать, чьи они выдвиженцы. И опять начинается вот эта бешеная агитация как раз на второй сессии Всеукраинского собора. Но уже и церковно-трезвые люди опомнились, сорганизовались, и вот тут выступил архимандрит Веньямин Федченко, на собор избранный по 3 куриям, то есть как представитель крымских монастырей, как представитель Таврической духовной семинарии, Курием, да. И как личный представитель архиепископа Таврического Дмитрия Башидзе, полноправного, а Дмитрий не поехал, остался в Крыму. По Куриям, значит, по монастырям крымским, там 3 монастыря крупных, по Таврической духовной семинарии, как ее ректор, и как личный представитель правящего архиерея, архиепископа Таврического Дмитрия Абашидзе. Вот тут-то он, значит, выступил с такой речью, что эти самые люди вообще не церковные и совершенно, так сказать, вредящие только и церкви, и церковному делу на Украине. А главное, друзья мои, почему их так много? Вот ведь сказано в наказе, в том количестве, как будет угодно избрать собору. Вот давайте смотреть. Вот у нас в Киевской духовной академии профессуры и преподавателей около 50 человек. И рады около 50 человек. От Киевской духовной академии у нас 3 человека. 50, конечно. Вот у нас от Киевской духовной академии 3 человека. И давайте мы от Рады возьмем тоже 3 человек. И Пимен Пегов поставил на голосование, кто за 3 и кто против. И вдруг оказалось, что 3/4 собора оказалось за 3 человек от церковно-инициативной Рады. Это значит, что ее выгнали. Это значит, что ее выгнали. Что такое 3 человека на 270?
Так как и да, тоже 3 человека.
Ну и что? Ну и что? Да нет, конечно. КДА, там еще полно других всего. Таких же. Конечно. И они вышли вот из тела собора, как бесы с воплями, и покинули собор совсем. Не стали они избирать из своей среды 3 человек, а просто и нету.